И я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Обо что сегодня?
Сегодня хотелось поговорить немножко о концентрационных лагерях.
С чего вдруг?
Дело в том, что достаточно давно, 9 лет назад, еще в 2009 году, я писал маленькую заметочку на полстранички о концлагерях и идиотах. Ну, у нас постоянно это шла тема популярная. Сейчас, кстати, она тоже эпизодически всплывает. В средствах массовой информации везде про сталинские концлагеря. И я просто это пытался объяснить, что использовать этот термин вот в таком варианте в современном совершенно неправильно.
Ну, это, извини, перебью, с моей точки зрения, это отождествление НКВД и гестапо.
Именно так.
И цели
попытался те же самые. Да, и я пытался это объяснить.
Объяснить еще раз.
Так вот, и сразу нашлось большое количество людей, которые раскопали документы, где указывается в сталинские времена как раз-таки слово «концлагерь». Рассказали об огромном количестве немецких вариантов концлагерей и о том, что там, в принципе, ну, самые обычные такие вот были места заключения и так далее. То есть рассказывать, сколько людей оттуда вышло, как там более-менее нормально содержались. Даже.
Прекрасно, да.
То есть
27 миллионов человек сами умерли.
Ну, там, ну, они умерли не там, эти 27 миллионов, но там значительно, ну, довольно большой кусок их. Но здесь картина получается какая? Вот раз мы использовали такое слово когда-то, значит, его значение остается неизменным. То есть идет восприятие мира как чего-то постоянного. Это как придирка к старым английским текстам, где люди не понимают, что, допустим, английский язык времен Шекспира и современный – это довольно сильно различающиеся языки.
Например, у Шекспира панк – это шлюха, а нынешний панк – это тюремный гомосексуалист.
А сейчас,
в американском варианте.
Да, вот, а если мы берем русский язык, то есть русская правда, свод первых русских законов.
Да.
Там у меня есть одна из любимых цитат, которую я люблю, допустим, ученикам задавать. Звучит она так: «А ежели смерть помре, то задницу князю».
Что это значит?
Ну, люди, которые впервые это слышат, немножко теряются, некоторые начинают хихикать. А на самом деле все предельно просто. Дело в том, что в то время то, на чем мы сидим, называлось не задница, оно называлось седалище. А задница называлась то, что остается после человека – наследство.
Это твое заднее слово? Заднее не бывает.
И слова «ежели смерть помрет», а смерть – это человек князя или боярин. То есть, этот человек всегда был чей-то, он был, мог быть человеком общины, тогда это люди свободные.
Ты чьих будешь?
Да. Так вот, мог быть холоп – это имущество, это вообще не человек.
Угу.
А мог быть смерть. Смерть – это, допустим, человек, принадлежащий вот к какому-то князю или боярину, то есть, не к общине относящийся, а вот к данному феодалу.
Угу.
И вот когда он умирал, то… Разумеется, он не мог распоряжаться своим наследством. То есть оно не переходило не его наследникам, а переходило к князю, тот решал, как его использовать, и чаще всего, собственно говоря, передавал детям этого самого смерда. Но это была воля князя. Почему? Ну, потому что это его человек. И вот здесь значение слова полностью изменилось, правильно?
Да.
Сейчас звучит смешно.
А я тебе еще пример приведу. Что, например, в 19 веке слово «наверно» для меня большое открытие было. Ты придешь, наверное, приду. Тогда это обозначало точно.
Абсолютно точно.
От слова верно.
Угу.
А сейчас может быть.
Если получится.
Да.
Так вот, и вот здесь мы возвращаемся к концлагерям. Собственно, сам термин используется аж с 19 века. Использовался в Соединенных Штатах. То есть, допустим, для. Так назывались лагеря для прибывающих мигрантов, где проводилась их первичная сортировка.
Я сразу могу сказать, что это такое. Это сборный лагерь, где концентрейшн – это значит сконцентрированный,
да, именно
собранный.
Так.
Да.
И если подходить формально вот к использованию этого термина,
да,
то концлагерей существует огромное количество. И, допустим, пионерские лагеря – это тоже концлагеря. Вот при этом подходит, да? И лагеря военнопленных, и нынешние лагеря беженцев в Европе – это все концлагеря.
Да.
Но во время англобурской войны англичане изобрели немножечко отличающихся концлагерь. То есть они туда загоняли буров, и использовали этот момент для того, чтобы, во-первых, очистить территорию от мирного бурского населения, которое служило
базой для партизан и войск.
Для бурских
Герильеров.
И вот их лишили, во-первых, этой базы, а во-вторых, использовали как заложников. То есть, допустим, где-то убили английского военнослужащего, брали какое-то количество буров из этой местности и расстреливали. Довольно много буров. Ну, какое-то количество было расстреляно, довольно много буров умерло в этих концлагерях. Но это были именно концлагеря. Это, собственно говоря, сейчас даже в каком-то южноафриканском клипе отображено про генерала Делорея. Бурская семья показана за колючей проволокой.
Для многих будет открытие. Известный писатель, отец Шерлока Холмса, Конан Дойл, Артур, он как раз военным корреспондентом там служил, написал книжку про англо-бурскую войну, рекомендую всем почитать, есть даже на русском языке.
Хорошая.
А, отличная, да, неожиданная сторона. А гражданин Черчилль у буров в плену сидел, когда он еще не был такой безобразно жирный, совершил побег, убил кого-то, как я помню, ни одного вроде как. Хороший был правитель.
Ну да.
С опытом.
С личным.
Да.
Так вот. И в дальнейшем англичане такое славное изобретение, вот как вот именно подобное концлагерь, привезли к нам во время гражданской войны. И на севере первый концлагерь был организован именно англичанами.
У меня в детстве и сейчас есть книжка под названием «Детство в Соломбале» про Архангельск. А возле Архангельска был такой остров Мудьюк. Я не знаю, где ударение правильно ставится. Вот там наш народ морили в английском концлагере.
То есть англичане привезли вот такое вот изобретение. У нас, в принципе, тоже вот уже при советской власти был, собственно говоря, организован подобный лагерь, который назывался спецлагерь особого назначения, или ну, советский лагерь особого назначения, СЛОН. Так вот, но его довольно быстро у нас празднили. Но у нас была создана система отбытия наказаний. То есть исправительно-трудовые лагеря, куда направляли. Они назывались в советских документах 30-х годов концлагерями. И это было совершенно нормально. Использование этого термина. Потому что это действительно были концлагеря. То есть, по сути, они являлись концлагерями. Но это были места отбытия наказаний. То есть туда попадали по решению какого-либо судебного органа. Вот, кстати, тоже вот многие вопят, типа там по решению троек направляли. Тройка – это тоже судебный орган, организованный правительством нашей страны. Правильно? Можно спорить о том, насколько он справедливо работает и насколько хорошо, но когда мы смотрим, допустим, на судью Хахалеву, мы думаем, типа того, чем тройка хуже. Да?
В ряде аспектов лучше.
Ну вот. Они, по крайней мере, взятки не брали, им даже никто не предлагал. И вот мы смотрим на вот эту деятельность, то есть концлагеря и так далее, вроде все нормально, но потом вот в Германии приходят к власти нацисты.
Угу. Я тебя перебью. Например, есть сильные различия. Вот, например, в англо-американской культуре, условно назовем их так, немцы называются нацисты. У нас они называются фашисты. Лагеря сталинские в этой самой культуре называются labor camps, то есть трудовые лагеря. Я никогда не видел, чтобы советские лагеря в этой англоязычной литературе назывались концентрационными. Это совершенно другой смысл.
Но вот наши антисоветчики очень любят термин.
Я тебе больше скажу, что вот, например, когда Красная армия наступала вперед и захватывала пленных, освобождала концентрационные лагеря, например, там немедленно организовывались фильтрационные лагеря. Вот они, это по сути, да, по сути названия, да, это концлагерь, где сконцентрированы, собраны те, кто нуждается в проверке органами СМЕРШ и
НКВД. Да, фильтрационные лагеря все тоже являются концлагерями.
Да, но так их не называют.
Вот здесь у нас появляется, вот к власти приходят в Германии нацисты, да, и у них возникает довольно своеобразная система, ну как у всех фашистских государств, крайне специфического права. То есть это и боевые организации, которые не являются правоохранительными органами, но могут убивать людей.
Это как на Украине сейчас.
Ну да, это вот как раз были там, что черные рубашки у Муссолини, что коричневые рубашки у Гитлера, да, что вот орден СС, который, в общем-то, первоначально очень специфические особенности имел. И вот под это дело создаются и концлагеря. Германии. То есть, кроме обычной системы отбытия наказания, которая была в Германии и при Кайзере, и при Веймарской республике, возникают лагеря, куда людей направляют не по решению суда, а по формальному признаку. То есть, туда отправляют коммунистов, туда отправляют евреев. Потом во время Второй мировой войны уже начали туда попадать и пленные из достаточно неполноценных народов. То есть, там, собственно, как вот даже в одних и тех же лагерях, допустим, сидят английские, американские пленные, у них одни условия, да, советские пленные совсем другие. Так вот, то есть, их сажали как бы это вот, в условия, ну, поближе к тем же самым еврейским или к тем же самым немецким коммунистам. И вот возникают вот эти как раз немецкие, печально известные концлагеря. Они были разные. Некоторые как раз-таки относились к системе отбытия наказаний, некоторые были лагерями уничтожения, некоторые были, использовались как просто, ну, мы используем перемещенную рабочую силу, то есть угнанных людей, пленных и так далее на каких-нибудь работах, где значительная часть из них гибнет из-за плохого питания, тяжелых условий труда. Но это вот как раз вот разные как бы категории лагерей, да? Но дело в том, что сама эта картина вот немецких концентрационных лагерей объединяется каким моментом? То, что там уничтожались люди, то есть они создавались в значительной мере, вот часть, по крайней мере, лагеря смерти создавались для уничтожения людей, да? Но и в остальных, собственно говоря, людей не особо берегли, и туда попадали люди вот именно по формальным признакам. То есть коммунисты в концлагерь, евреи в концлагерь. Из евреев же их не судили за то, что они евреи. Их просто как евреев отправляли в концлагеря. Цыган отправляли.
С твоего позволения добавлю, что когда наступающие войска вермахта захватывали в плен советских военнослужащих, вот для них изготавливались самые типичные концлагеря. В чистом поле вкапываем столбы, натягиваем колючую проволоку, вышки с пулеметами, загоняем внутрь тысячи человек, а дальше вас не кормим, не поем.
Пока ну, иногда там кидают туда чего-нибудь из еды, но это не кому-то вот конкретный паёк, а просто.
Да, пока выживет, вы потом там отправится не помрете. Они благополучно там умирали, будучи сконцентрированным вот, вот здесь, они там умирали. Кто не читал, настоятельно рекомендую произведение гражданина Адамовича «Каратель» или «Песнь ножа». Для взрослых людей крайне познавательное чтение, что там происходило и как.
Ну, можно почитать Франклопс про историков концлагеря. То есть нужно только понимать, что писал психологов концлагеря. Нужно понимать, что писал психолог, но в остальном книга крайне познавательная. Так вот, и здесь мы переходим к моменту наших либеральных воплей со времен перестройки. Сталинские концлагеря, да? Дело в том, что в Советском Союзе после Великой Отечественной войны, ну, как свастика перестала быть просто солярным символом, как она была до прихода нацистов к власти в Германии, то есть она никого не напрягала, потом она стала напрягать. Также стал напрягать и термин «концентрационные лагеря». И у нас из документа оборота концлагеря исчезли, они стали называться строго исправительно-трудовые лагеря, чтобы никто не перепутал, чтобы идиоты не перепутали, но идиоты, веря либералам, стали путать, то есть у них появились сталинские концлагеря. Так вот, отличие как раз-таки в том, что если мы используем старый, вот старое понятие, старый термин, то сейчас у нас в России тоже концлагеря.
Никаких сомнений.
Они также функционируют, туда также направляют по приговору суда, там также люди работают, правильно? То есть исправительные трудовые лагеря – это и есть концлагеря, они сейчас есть, вот прямо сегодня. Но если мы их не называем концлагерями, то не надо изображать из себя вот эту вот антисоветскую сволочь, и, ну, если, конечно, не являешься антисоветской сволочью, если не являешься, то, конечно, можно, даже положено, это твоя обязанность, да? Так вот, но если не являешься, не надо называть сталинские исправительные трудовые лагеря концлагерями, потому что они ничем от нынешних не отличаются. Туда попадают по приговору суда, там отбывают какой-то срок, правильно, и потом отправляются на свободу с чистой совестью и с погашенной судимостью, правильно? Концлагерей у нас при Сталине вот в таком вот в немецком стиле, вот в том варианте, который отложился в головах у подавляющего большинства людей после Великой Отечественной войны. Вот таких концлагерей у нас не было. И поэтому вот 9 лет спустя, повторяю, для идиотов, потому что нормальные люди это и так понимают, что сталинские исправительно-трудовые лагеря концлагерями называют только для того, чтобы показать, что Сталин был такой же, как Гитлер или хуже Гитлера. Что это солженицынские заходы. И поэтому вот название концлагеря является именно признаком просто махрового антисоветизма. И можно сколько угодно искать по документам, но ежели смерть помрет, то задницу князю, то есть типа князю отрезают задницу умершего смерда, да, и он, не знаю, съест ее там или мумифицирует, так что ли получается. Ну, если мы не понимаем, что слова в начале 20 века и в конце 20 века могут иметь разные значения.
Точно так же, как и символы. То есть да. Замечательный солярный символ.
Да. После 45-го года почему-то в мире воспринимался сильно иначе.
Да. Ну и теперь уже обсуждали с тобой это дело, что все эти наши язычники, так называемые, из всего многообразия языческих символов, они почему-то выбирают именно свастику.
Нет, они выбирают древний солярный символ, который идет из Индии, но при этом, крича о своем славянском происхождении и так далее, почему-то выбирают скандинавские руны, где вот эти вот есть такие шикарные молнии, да, в том числе и сдвоенные. Да?
Да.
Вот это оно.
Ну, скажи честно, я нацист. Я преклоняюсь перед немецкими нацистами, они служат для меня примером.
Друг с другом они часто так и говорят, они скрывают это от окружающих.
Естественно,
да. Так вот, ну вот, я говорю, вот сталинские концлагеря – это из этой области. Так вот, в нацистской Германии, если мы считаем, что вот нацистские концлагеря, и говорим о них, если мы используем слово «концлагерь» вот именно для этих вот объектов, то сталинских концлагерей не существовало. Были исправительно-трудовые лагеря.
Тут, кстати, многие, если уж там совсем углубиться, это тоже довольно давно и уверенно служит предметом для издевательств. Кого же там исправляют? Как там? Как в песне? Но из мест, где исправляют судьбы, не поверите, в Америке это тоже исправительные лагеря. И тюремное заключение в США первой целью ставит исправление. Где тебя должны исправить.
Иногда, кстати, даже получается.
Да, заведения.
Хотя далеко не всегда.
Заведения и системы называются пенитенциарные. Ну, а кто не в курсе, пенитент – это вообще раскаяние, где ты должен там в себя прийти. У них с этим делом все хорошо. У них есть, например, такие prison farm. Есть такая замечательная тюрьма Ангола в Соединенных Штатах, известная особо зверским режимом. Туда как-то Познер заехал, ничего не понял, как обычно, какую-то ахинею там нес. Я просто рыдал натурально. Как взрослый человек, как ты можешь такую чушь вообще городить? Ну вот, да, ферма. Большая prison farm, то есть это ферма тюремного типа, где граждане там в полоску трудятся с мотыгами, цепью скованные, не так давно были, с ядрами на ноге, там ходить, например, надо
было. Кстати, знаешь, для чего эти ядра на ноге использовались?
Для чего?
Такой занятный момент. Они вырабатывали специфическую походку, то есть…
Нет, вышел... эта цепь вырабатывала специфическую походку. Так называемый chain gang – это когда одной цепью, скованные одной цепью, как пел известный правоборец гражданин Кормильцев, это вот как раз в США скованные. У нас, я что-то не припомню, чтобы в сталинских лагерях людей за ноги цепью
у сковывали. У нас этого не было. Но я просто вижу, для чего это, в принципе, еще делалось. Это, кстати, у Луи Бусинара было хорошо описано, как раз отличие французской и английской системы. То есть в одной системе используются цепи и ядра к ногам прикованных, которые вырабатывает один стиль походки, но по ней сразу видно бывшего преступника. Чтобы можно было понять, типа, ну, на всякий случай, чтобы опасаться и так далее. А у других использовалось вот это вот там колесо, как для белки, собственно говоря, где вот по шлицам нужно было бежать, вырабатывалась очень такая мелкая походочка такая, ну, с мелкими частыми шагами.
Короткий шаг.
Да. И тоже бросалось в глаза сразу. То есть видно, что бывший преступник.
Да. Когда скованы одной цепью, то, во-первых, надо идти в ногу, это раз, во-вторых, как ты понимаешь, кандалы на одной ноге, они трут, там тряпками это надо обманывать, идти надо так, чтобы тебе минимальную боль это причиняло, идущему впереди надо положить на плечо руку, смотреть надо строго вниз, в глаза охраннику смотреть нельзя, за это положено наказание, без промедления, ну вот вам ваша красота, ёлы-палы.
Но может... тем не менее, система отбытия наказания. Да, это не концлагерь.
На себя посмотреть, кстати, для всех киноманов, например, замечательный персонаж МакМерфи из художественного фильма «Пролетая над гнездом кукушки», он как раз в дурку заезжает из Prison Farm, где ему там не очень жилось, поэтому он в дурдом поехал.
Кстати, и концлагерь действующий есть, но опять же, это не сталинский концлагерь, и даже не у нас. Это печально известная американская база Гуантанамо. Потому что как раз попадает по формальному признаку, без решения суда, содержится неизвестно сколько, и там даже были такие персонажи, которых, типа, выяснив, что схватили совершенно кого-то не того, просто оттуда тупо выгоняли.
Она не одинока. Есть секретные тюрьмы, были и есть в бывших наших республиках, там в Литве, например. Массу народу они возят в самолетах, чтобы там под юрисдикцию, так сказать, Соединенных Штатов не попадало и прочее, и прочее. Как-то, ну да, в общем-то, все это преследует единственную цель – нагадить на отечественную историю, приравнять. Это вдруг кто-то не понимает. Приравнивание Сталина к Гитлеру, вот, ну, с моей точки зрения, это мой любимый пример. Вот есть волк, есть волкодав, собака. Один овец убивает, а другой убивает волков. Но мы же видим два уха, один хвост, четыре лапы.
Мощные зубы.
Это ведь одно и то же.
Да.
И тот, и другой убивает, обратите внимание, они убивают, это одно и то же. Разве волк и волкодав – это одно и то же? Нет. А зачем вы их смешиваете? А все это, как обычно, имеет ровно одну цель. Как только вам начинают рассказывать о преступности сталинского режима,
и о сталинских концлагерях.
Да, и о сталинских концлагерях. Это имеет единственную цель. Если режим был преступный, значит, результаты войны 1941-1945 года для нас добыты преступным путем. Во главе страны стоял преступник, преступная власть, и война побеждена преступным путем. А значит, результаты войны должны быть пересмотрены. А вместе с пересмотр результатов войны начинается с пересмотра территориальной целостности Российской Федерации, а в дальнейшем с изъятием всех ресурсов под внешнее управление. Потому что ваши сталинские преступники, каковыми вы их признаете, они нанесли невосполнимый вред бандеровцам, лесным братьям, басмачам и прочей сволочи, с которыми боролись
немецким национал-социалистам.
Да, по всей территории родной страны. А значит, им надо платить репарации. Деньги у вас есть. Это нефть, газ, лес и все остальное. Все это должно быть взято под внешнее управление, а деньги уведены на Запад. Поэтому, когда людям объясняешь, что ты... Если ты не за товарища Сталина, нравится он тебе или нет, а против него, то ты автоматически становишься за персонажа по фамилии Гитлер. А любой антисоветчик, как известно, он русофоб, потому что ваш антисоветизм направлен в первую очередь всегда против русских. Он направлен на уничтожение России как страны, ее цельности, и на физическое уничтожение русских.
Но я хотел немножко, кстати, сказать о другом, то есть не так даже глубоко копая, а именно с точки зрения истории. Меня же разоблачали здесь тоже как историка.
Так называемого.
Да. Да. Так вот, здесь предельно простой момент есть. Люди, которые визжат о сталинских концлагерях, они не говорят про царские концлагеря, хотя при царе была каторга, где, в общем-то, было хуже, чем при сталинских лагерях сидеть. Так вот. То есть каторга – это не концлагеря. Современные исправительные трудовые лагеря – это не концлагеря. Концлагеря существуют в головах вот этих вот идиотов, для которых и была написана 9 лет назад коротенькая заметка. А концлагеря существуют всегда, упоминается, двух видов. Это гитлеровские концлагеря и сталинские концлагеря. И если им непонятно, что в данном случае разные вещи пытаются объявить одинаковыми, и приравнять Сталина к Гитлеру, но при этом выкинуть все остальное, то есть потому что вот такие лагеря, получается, были вот Гитлер, Сталин и все. Это просто антисоветский и конкретно антисталинский выпад, который никакого отношения к истории не имеет, он враждебен истории, то есть в данном случае нас пытаются обмануть.
Вот. Пропагандистский прием. Да. Спасибо, Борис Витальевич. Будем надеяться, что до кого-нибудь дойдет. А на сегодня все. До новых встреч.